Свежее утро на радио «Спутник».
Игорь Ивановский присоединился ко мне в студии. Игорь, здравствуй.
Привет.
И сейчас он будет рассказывать мне и вам о том, о чем пишут наши коллеги из редакционных центров агентства и радио «Спутник». И начнем с Франции.
Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
«Спутник Франция».
У нас снимают ограничения, отменяют QR-коды, а во Франции ситуация совершенно иная. С сегодняшнего дня там пропуск здоровья, так называемый, начал действовать еще жестче, еще сильнее. Что это означает? Теперь значительно увеличилось количество мест, куда этот пропуск нужно будет представить. По сути, под ограничения попали музеи, театры, кинотеатры, залы для представлений, конференц-залы, спортзалы, шатры. Ну, в общем, везде, где собирается не менее 50 человек. Теперь без пропуска здоровья во Франции туда не пропускают. Еще одной новинкой, правда, приятной, является то, что в этих местах теперь нет необходимости носить маски. Это не является обязательным. Однако эта мера может быть добавлена и применена префекторами, организаторами или операторами, если они посчитают нужным. Также в статье приводится размер штрафа, что грозит нарушителям без пропуска. Вот насколько? 5000 рублей, а там штраф в размере до 1500 евро.
Мощно.
То есть, ну да, такая солидная сумма. А если же нормы ковидных ограничений нарушило юридическое лицо, то размер штрафа может достигать, внимание, до 7500 евро. А если ты нарушил 4 раза в течение месяца нормы по предъявлению пропуска, то размер штрафа не может составлять более 9000 евро. Ну, в общем, достаточно накладно, как мне кажется, во Франции ходить теперь по ресторанам, музеям и кинотеатрам без пропуска здоровья. В Германию отправляемся.
Keiner sagt mehr.
Спутник Германия.
«Спутник Германия» на передовицу выносит статью, где рассказывается о том, что комиссия ЕС хочет ограничить наличные платежи в Европейском Союзе и более тщательно контролировать криптовалюты с помощью нового контролирующего органа. По заявлению властей Брюсселя, целью является борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма. Государства ЕС и Европарламент еще должны одобрить эти предложения. Вот, соответственно, с операцией с наличными ограничивается в сумме до 10 тысяч евро. Помимо ограничений на платежи, как я уже говорил, вводятся более строгие правила для криптовалют, таких как биткоин. Речь идет о том, чтобы операции с этими валютами были полностью отслеживаемые. А анонимные цифровые кошельки, они и попросту должны быть запрещены. Также в статье рассказывается о том, что новому управлению по борьбе с отмыванием денег будет разрешено контролировать определенные финансовые компании, если они подвергаются риску отмывания денег, если возможно, в принципе, такое. Вот, отмывание денег или финансирование терроризма. По данным комиссии ЕС, эти полномочия являются фактически ядром предполагаемого законодательного пакета. По словам представителя экономической политики христианско-демократической группы Маркуса Фербера, борьба с отмыванием денег в ЕС страдает от непоследовательных правил и ненадлежащего применения. В этом отношении предложение комиссии – это запоздалый шаг в правильном направлении. Вот, как думаешь, поможет новый орган обуздать?
Ну, насчет отмывания денег не знаю, но как это фиксация на наличности в повседневной жизни меня в Европе очень долгое время удивляло. Я не знаю, как сейчас, но года два назад, когда ты приходил даже в Германии и пытался оплатить там, условный стакан кофе часами, на тебя смотрели как, господи, ты откуда вообще? Из какого года? И при этом тоже, в какой-нибудь Италии, я помню, вообще была проблема. То есть ты, живя там в Москве, даже вообще в любом городе России уже привык расплачиваться при помощи телефона, да? Ну, при помощи вот этого NFC-чипа. Да. И В Италии, я помню, очень долго, по-моему, даже до сих пор не работает, не везде работает эта функция. Можешь достать свою карточку, вставить ее в этот аппарат, и то это очень не нравится, видимо, итальянцам, чтобы вот эту какую-то карточку доставать, какой-то терминал, его заряжать надо. Вот наличными проще. И ты, когда уже в России привык расплачиваться бесконтактно вообще за все, что только можно, даже общественным туалетом пользуешься без наличных денег. А тут все с наличными, не знаю. Но, наверное, это поможет.
В Литву отправляемся.
Калбами опя как и тетили.
Спутник Литва.
Литовский спутник пишет о том, что не уменьшаются очереди на границе с Белоруссией. Там более 1000 грузовиков ждут въезда в Литву. Да, очереди длинные, но, в принципе, такая ситуация периодически возникает на этом участке дороги. Сложности возникают при техническом сбое на литовской стороне. Кроме того, этот участок самый загруженный, так как водители грузовиков пытаются там сэкономить топливо. Ну, дай бог, все нормализуется, очередь рассосется. И еще одна новость из Литвы. Местный спутник пишет о том, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что агрессивные и циничные действия Литвы могут привести к разрыву дипломатических отношений. Это цитата. Однако Минск не поддерживает такие меры. То есть, с одной стороны, Лукашенко дал понять, что, может быть, и не стоит держать много дипломатов в недружественных нам странах. С другой стороны, не хочется делать каких-то резких движений. Хочется принимать взвешенные решения и адекватно оценивать ситуацию. Так что следим за развитием событий и отправляемся в Бразилию.
Falando nas entrelinhas.
Спутник Бразилия.
Не слишком приятные прогнозы для жителей этой страны сделал Всемирный банк. Там заявили, что Бразилия будет страдать от негативного воздействия на пандемию еще в течение 9 лет. Ну а что это за негативное воздействие? Это прежде всего безработица, которая в этой стране бьет все рекорды. Помимо безработицы, там также снизилась заработная плата. При этом отмечается, что квалифицированные работники с высшим образованием пострадали меньше от последствий кризиса, чем среднестатистические рабочие. Эта проблема не нова. Еще в марте начали вводиться первые ограничительные меры, то там работу потеряли 240 тысяч человек. Еще более резкий скачок безработицы произошел в апреле, когда были потеряно более 860 тысяч рабочих мест. И, соответственно, с тех пор ситуация никак не нормализовалась, не стабилизировалась. И сейчас показатели по безработице достигли рекордных 14,7%. Правда, единственный луч света в этом темном царстве – это сельское хозяйство и животноводство. Вот в этой сфере, наоборот, потребовалось 10 тысяч рабочих рук.
Ну, При этом, кстати, насколько понимаю, Бразилия, что удивительно, одна из немногих развивающихся стран, которая в момент пандемии начала тратить огромные деньги на поддержку людей, как раз и безработных, и на определенные сектора экономики. Там, если я ничего не путаю, до третье национального ВВП было потрачено на всякие социальные нужды, и таким образом, ну вот, чем-то было похоже на то, что делали Соединенные Штаты. То есть там была и адресная помощь, там были эти самые вертолетные деньги, в общем, все. Поэтому здесь, наверное, это тоже внесло свою лепту вот в этот прогноз Всемирного банка по поводу 9 лет выхода из кризиса.
Ну, мне кажется, все-таки сгущает краски Всемирный банк. Мне кажется, что ситуация разрешится раньше. Ну, по крайней мере, я в это хочу верить. Пусть так
посмотрим.
Оно и будет. В Чехию отправляемся.
Млюйме о том, о чем остатний мльчи.
Спутник Чешская Республика.
Спутник Чехии размещает у себя статью о том, правда, роботом нашли. И этим правдорубом оказался пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчарик. Он разместил у себя пост в Твиттере, к которому прикрепил статью, и суть этой статьи сводится к тому, что климатическая политика ЕС и, в частности, предложение перейти на энергомобили вместо традиционных автомобилей, то это все о прибылях компаний, а вовсе не о защите климата. Вот цитата. «Принуждение людей снова покупать вещи, которые они не хотят, и тем самым увеличивается прибыль транснациональных корпораций». Также в этой статье указываются подводные камни производства электромобилей, которые оказываются далеко не полностью без выбросов. Все равно они тоже загрязняют природу, а также их конструктивные недостатки. В частности, электромашина может выдержать только 8 лет эксплуатации и 156 тысяч километров пробега. После этого ее придется разбирать на запчасти. И вот задает вопросом, какую же пользу экологии может принести такая ситуация.
Вот по поводу долговечности или недолговечности электромобилей, я думаю, это дело времени. Меня вот всегда волновал вопрос источника энергии, потому что тогда вырастет потребление электроэнергии, а мы же не все живем исключительно за счет атомных электростанций. Если бы жили исключительно за счет них, тогда понятно. Там относительно экологичный источник энергии. Но это ведь не так.
Вот, знаешь? Собственно, об этом и речь.
Спасибо большое, Игорь Ивановский, Кирилл Бакеев. Спасибо.